там решается судьба человека. Из-за твоей, то есть твоя говорильня, твоя убедительность, твоя говорильня, твоих речей, она будет судьбой решать. Поэтому это очень строго. Я бы на такую жизнь не пошла. Я даже в принципе, конечно.
Это где?
Я... Я просто думаю, что вот даже когда смотрела фильм, какой-то старый, 13-й, называется, американский фильм, там люди собирались, ну вот присяжное заседатель. И мы потом долго думаем, понимаешь, как это страшно, как взять на себя вот эту ответственность.
Что-то
врачи. Вообще, вся любая профессия, она очень ответственна. И она, знаете, ошибки педагогов в итоге не так видны, но они очень многое, в общем-то, могут в жизни либо вверх поднять, либо опустить, либо вообще сломать. Поэтому такое дело. А где же ваша группа? Слушайте, ваша группа записала за звонок.
Я не думаю, что это слишком много.
Марк просил мне передать, что он ездил к себе домой в город и менял фамилию. И поэтому он там...
Менял чего?
Фамилию.
Я тоже удивился.
Да что ж такое?
Он был Петроченко В, теперь Петроченко. Потому
что... А, это я достал. Это я достал, что он поменял фамилию. Ну, я понимаю, что...
Он не успел доехать, уж себя остаться в этом сложно. Там редко ходит машина.
Ну, просто он сегодня сдавать должен был. Какое сегодня число?
Третье.
А то это какое у нас? У нас был урок 24-го, 26-го, потом понедельник. Первое и...
И сегодня понедельник.
Я говорю позже. Не надо, меня бы нет.
Я пока что
так
устроила. Только пока что. Пока что меня и так.
А именно.
Да можно, у меня один подарок на только мы сделали. Так он, то Костя, то Коля. Я ничего не понимаю. Я так поняла, что родители.
А по паспорту Миша, а его все зовут Костя.
Да, нормально. А родители вообще его как-то по-другому зовут.
Это какой Костя? Это не тот Костя, как
это? Это
Чайка.
По паспорту Миша, а сейчас вот он поменял это. Ну,
в общем, если что, я по паспорту Максим, не Костя.
Но вообще, вы знаете, как-то люди не задумываются такими вещами играют. Вы поймите, любой родственник, любое имя, которое должно при рождении, это все, это уже харизма, это уже какая-то часть этого человека.
Как
и вот так, да, так он, и вот так раз в 17 лет возьми и поменяй. Код, ну, код. Какую-то часть кода человека поменяй. Я, например, не понимаю этого.
Я свой первый имя тебе.
У нас он яблоня одна сидит уже.
Так, а носово Батук. Батук, а что твоя фамилия означает? Никогда не интересовал? Че? Ну, первое, что...
Не интересовался, не что.
Ага. Где голубь опять? Голубь где? Нет. Кто тогда за ней бегал? Пытался ее найти, чтобы она писала это?
В детском саде мне сказали, напишите работу по поводу того, откуда ваша фамилия. Я написал, был поп, который носил бинт.
Кстати, понедельник она была.
А где грудник?
А он заболел вчера. Я посмотрела и сказала, спасибо, что это не было.
Честно. И я к чему говорю? Бумаги сколько будет? Нельзя заказать. А этот вернул что? Без
его нет.
Все, спасибо. Лопуха, есть Беревич, есть Малиненко, есть Маркович, Топлинский, Ромащенко.
Ромащенко болеет с температурой.
Я чуть не сказала Ромащенко.
А нет, Иван
Чумаченко.
Чумаченко.
Долго меня придется.
Скажите мне, пожалуйста, для начала, кто из вас переписывает курсы, кто повысит?
А давайте мы чуть позже перепишем, когда появятся те, кто выздоровел. Ну вообще я, потому что я не писал вообще.
И я не писала.
Мне так нравится, как вы радеете за тех, кто не писал.
Одним комом все проще.
Нет, просто вот я для себя решила, что сегодня последний день, когда можно переписать, потому что это невозможно тянуть бесконечно, и нужно начинать слушать скрябина. И вообще это плохая практика. Вы вроде уже взрослые люди, вы уже четвертый год взрослые, и ничего так и не понимаете. Вы себе усложняете жизнь. Да, Кривич, которая не подписывала даже работу, значит, это у нас упаковка. Ну, где-то 88 я поставлю, из 15-11,5. Маркова 85. Закроем это дело. И последнее 8,5 веду. Ну, это 74 где-то так. И все, и закрыли эту тему. Так кто сегодня, кто вообще из сегодня прибывших, присутствующих, кто не писал?
Я.
Раз. Да. Два. Кто еще? Ваня?
Я писал, я хотел писать.
Ваня. Ребята, 72. Ага. Поэтому, если а хотите, я прошу...
Нельзя вот. Потянуть, я буду счастлив.
А?
А до 74 нельзя потянуть, я буду счастлив.
Буду счастлив, если перепишешь. Так что в конце урока я вам оставляю 10 минут, и мы это дело пишем.
Можно даже конспекты проверять? Они меня тут уже очень давно делали.
А я проверяла конспекты,
правильно?
Да, и конспекты тоже.
Да, просто я не заболела, я вам.
Итак, мы с вами остановились на
Скрябе.
А, вот
это Сань Скрябе. И все.
Фамилия у меня такая. Александр Николаевич Скрябе. Выдающийся, гениальный русский композитор. Годы жизни. Ну, ты понимаешь, что тоже у меня очень-очень так рад. Годы жизни 1872 год. 1915 год. Это... гениальный русский композитор. Тут одним словом не скажешь. Это нужно говорить и говорить. Мне в этом отношении нравится, как говорил о нем Шостакович, что это помесь теософии парфюмерии. Но это высказывание как бы не надо сильно брать по вниманию, потому что они совершенно разные по темпераменту, по характеру, и они совершенно разное время жили, несмотря на то, что, в общем-то, это уже был 20-й век. Напишите, это композитор, представляющий, живший на сломе веков, пианист. Композитор, чья музыка как бы отражает вот этот бунтарский дух той эпохи. Бунтарский дух той эпохи. В ней и предчувствие, и порыв, и героика, и экспрессия, И главным образом... И главным образом в ней, наверное... Ну, понятно, что и лирика утонченная. И главным образом в ней, конечно, вера. Вера в какое-то безумное светлое будущее. И пока остановимся дальше. Дело в том, что мы с вами подошли к композитору, который не просто есть представитель вот этого нового времени, но мы подошли к композитору одному из тех, о которых будем как бы много говорить с удивлением и с каким-то вопросительной интонацией, потому что я, например, убеждена, что до сих пор Скрябин не весь понят. Вот, и до сих пор вся загадка, все мысли, все идеи, которые он хотел воплотиться, все они тоже до конца не поняты и даже не воплощены. Дело в том, что мы с вами говорили, вы, наверное, знаете, что вот этот перелом, который происходит в начале века, он страшный, он бьет по обществу, он стран ломает. Происходят все возможные катаклизмы и происходит, я не знаю, перестройство какого-то мира в какой-то мере. И вот в России то же самое, что мы говорили, вот как раз начался вот этот момент перелома. И вся когорта людей, связанных с искусством, точно так же, как вот те барометры, о которых мы говорим, она очень... тонко чувствовала, что происходит. И вот это вот ожидание, вот эта блоковская фраза, которую он говорил, что у каждого художника той поры было предчувствие какой-то катастрофы, ожидание какой-то катастрофы, вот она есть в, ну, как бы сутью их жизни и творчества. Каждый ждал по-своему. Один ждал и писал, что над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный, то стрелой волны касаясь, то стрелой взмываясь ввысь, там, я не помню, слова там чего-то. Горький, он ждал, пусть придет и грянет буря, вот эта буря, буревестник. Все настолько было грандиозно, героически и колоссально уверенно, что это будет положительный какой-то эффект, что это будет та сила, которая смоет всю грязь и нечисть и так далее, и оденет людей всех в белые одежды. Точно так же и Александр Блок, один из представителей, ну скажем так, самой знаменитой тройки поэтов на Б, поэтов Серебряного века, это Брюсов и Бальман. Так вот, и Блок. Нет, не Бальман, Блок. Так вот, он говорил о том, что в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Он так представлял, что будет идти вот эта смена формаций, смена сознания, и люди будут выходить на улицы, все красивые, все, даже Иисус Христос, как будто перед ними будет идти. Он тоже ожидал это, как здоровую, очистительную силу. Скрябин в свое время тоже, понимая, что вот что-то зреет, ну, правда, в этот момент он был где-то там в Швейцарии очередной раз, а вот он говорил, наконец, когда здесь начиналась буза, вот в этих краях, он говорил, наконец-то и у нас начало что-то происходить. То есть это все мечтание, все это стремление какой-то наизне, но на самом деле не все понимали, чем это все закончится. Вот, вот Скрябин в этом отношении, он даже может быть счастливый человек, потому что он не дожил до 17 века. И что было бы с ним, с его творчеством 17 года, да. Что бы было с ним и с его творчеством, вообще сложно понять. Потому что многие, в том числе и тот же Рахманинов, Шаляпин, многие Прокофьев, когда началось вот это революционное событие, они все-таки развернулись в век. Так вот, и вот Скрябин, не зная еще этой революции, то есть он не доживет до нее, Скрябин ожидал, как вот это ощущение у него было восторга, что все в этом мире, это очень субъективное мнение, но красивое, что все в этом мире построено по желанию человека-творца. То есть только человек творческий способен преобразовать этот мир. То есть никакие войны, никакие катаклизмы, никакие танки и машины не способны изменить мир. Только человек творческий. С его волей. Понимаете? И вот таким вот, вот как бы человеком он представлял себя. Вот, он представлял, что он напишет такое произведение, которое будет представлять собой ну, какой-то переход мира в иную какую-то формацию. Вот, потому что исполнять это произведение должны были все народы, которые должны были стечься в этот момент в Индию. Вот, само произведение должно было быть исполняться 7 дней, как 7 эпох человеческих. Вот. Само произведение, которое называлось «Мистерия», и воплотит его вот эту вот идею, что придет в мир человек-творец, который преобразует весь этот мир к лучшему. Вот. И вообще перейдет в другое состояние, материальное. Он задумывал эту «Мистерию» как, ну, если можно так говорить, как симфонию и музыки, и танца, и света. Причем свет, ну, мы о нем отдельно будем говорить об этой строке, для него это чуть ли не второе после музыки выразительное средство. Потом это будет произведение, которое... Это будет произведение, которое должны исполнять музыканты, например, которые не могут сидеть на одном месте, они должны двигаться. Танцы. Ласка в танце, игра в танце. Представьте себе, Кузьмиченко с контрабасом в танце. Вот. Это будет симфония, которая будет звучать в храме, который будет не материальные блоки, там балки и дрова или чего-то, там кирпичи, а он будет состоять храм из ароматов. Естественный восход и закат, и солнце, и жара, и ночь – это будут естественные освещения вот этого действа. Вот. Он задумал, что это будет симфония костюмов, одежд, потому что одежды тоже, не обычная одежда, не подходит для этого исполнения. Вот. И они должны тоже как-то меняться даже в формах и в цвете. Более того, он додумался до того, что размечтался. Все его мечтания. Да, он додумался до того, что эх, такая грандиозная задумка, что ноты, которые изобрело человечество, начиная с 11 века, еще с Ориентинского, они недостаточны для того, чтобы записать эту партитуру. Нужно изобрести новый скажем так, алфавит. Точно так же нужно изобрести, наверное, язык новый, потому что латынь, русский, китайский, да все не подходит. Нужно особый язык изобрести. Более того, он считал, что инструменты, вот эти старые наши инструменты, они довольно архаичны, они не могут выразить все его замыслы. Короче говоря, он столько придумывал, он столько мечтал о том, каким может быть это произведение. Даже партитурную, это партитурный лист, даже партитуру, и то он думал, что нужно придумать новый. То есть эти все мечтания, конечно, остались на бумаге. Вот. Но по той причине, что он не дописал вообще. Понимая, насколько он грандиозен, он начал писать не саму мистерию, а только предварительное действо к ней. Но и это предварительное действо тоже ему было недописано, и он весь материал, который был сочинен для мистерии, для этого предварительного действа, он весь ушел в последние прелюдии, последние этюды, этот музыкальный материал. Он настолько размечтался, что придумывал даже, говорил, он, откуда я это знаю? Я знаю из книг. А в книгах это воспоминания его друзей, которые вокруг него, как всегда, вот какой-то сильно харизматичной личности, обязательно будет какой-то кружок поклонников. Вот он очень много об этом говорил, хотя сам ни разу не писал. Правда, у него был зять, ну, муж сестры, который записывал за ней вот эти вот программы. И поэтому многие ориентируются на это. И был такой друг Табанеев, который был и музыковедом, и композитором в какой-то мере, и математиком, по-моему, даже. То есть, и вот из этих воспоминаний он все это и черпает. Так вот, он домечтался до того, что сама фраза вот музыкальная, она может могла начинаться у музыкантов, потом переходить в движение чьи-то фантомимические, и потом переходить в строку рассвета. Понятно, что вот это послушаешь, то есть клиника и палата номер 6 плачет, да? Ученые, в общем, критики, музыковеды, конечно, это называли чуть-чуть интеллигентнее и говорили о том, что это, наверное, какой-то чрезвычайно субъективный идеализм. То есть мечты, очень красивые мечты, но очень, ну, понятно, что невыполнимы. В этой связи вспоминается Плеханов. Он одно время очень дружил с ним, общался с Плехановым. Так вот, Плеханов – это революционер. Тот, который, ну, делали они революцию в России, правда, при этом большую часть они сожили за границей. А вот на деньги этой же революции. Так вот, Плеханов даже в свое время подшучивал все время над Скрябиным, потому что Скрябин уже говорил, что весь этот мир вообще существует только лишь потому, что люди творчества и создают его таким. То есть это по воле человеческой вот создается этот мир. И он даже шутил над ним, что иногда гуляю, ну, спасибо вам, Александр Николаевич, какое сегодня утро хорошее, это вам спасибо и так далее. То есть понятно, что это мечтание очень индивидуальное. Но красивые люди. Красивая сама идея, что мир преобразует. И даже не просто красивая, она очень гуманная в своей сути. Что мир преобразует, преобразовывать должны не танки и самолеты и все такое, а именно люди умные, толковые, грамотные, те, которые, ну, как бы поведут за собой. Ну, что-то во всем этом есть. Не случайно один из излюбленных его, ну, героев, что ли, таких, знаете, мифов, который лежит, ну, как бы в основе его всей философии, это, конечно же, Прометей. Вот тот, да, Прометей, который пожертвовал своей жизнью, печенью пожертвовал, вот, и принес миру вот этот свет. Я немножечко, у него что-то есть в дневниках, что-то есть в записных книжках, вообще личность чрезвычайно интересная, можно часами о ней поговорить, если было время. Но, во всяком случае, пером он владел, и он это перо испробовал чуть ли не в детстве, потому что был момент, я если не рассказывала, то рассказываю, был момент, когда он вообще был очень увлекающийся, то он в какой-то момент начинает увлекаться тем, что делает инструменты, фортепиано, рояль. Да убери ты телефон, Господи Боже. Делает инструменты, делает рояль. И вообще его одной из самых больших забав сходить с тетушкой погулять по городу. И в это же время он заходит в магазин и все время пробует рояль. Он, кстати, отсюда и начал как бы вот это вот, пристрастие к инструменту. Потом в какой-то момент он перепрыгивает и начинает делать, писать драмы. Причем это так комично, ребенку 9-10 лет, он приходит к тетушке, глубоко вздыхает, и она говорит, что ж такое с тобой, Шуленька? А он говорит, ну вот, вот такая у меня беда, что драма, это, третий акт только дописал, она говорит, ну так и что, а уже все герои умерли. То есть пером он владел, очень увлекающийся натура. Вообще, если говорить о детстве, вы знаете, ему, в общем-то, в этом плане повезло, потому что у него родители очень часто, очень рано ушли, и он остался практически при тете. То есть родителей не было. Но эта тетя окружила его такой заботой, таким вниманием, что он был излюбленный, залюбленный, зацелованный, и все внимание было. И вот это умение излагать свои мысли, оно у него сохранилось на протяжении всей жизни. И вот, например, фразы, какие-то мысли из его дневника, из его записных книжек, например, вот о чем. Чтобы стать оптимистом, и в настоящем значении этого слова нужно испытать отчаяние и победить его. Вы знаете, для него не пустые слова. Почему? Потому что у него в жизни был очень такой серьезный слом, очень серьезный слом, когда он переиграл руки. Дело в том, что когда он поступил в Сафонову, у него в классе был агент из Грузии, Иосиф Левин, который обладал какой-то врожденной фортепиано-фенотональной техникой. И вот Скрябин решил за лето взять два сложнейших произведения, которые он играл, и самому подготовить. Это было «Исламей» Балакирева в «Восточном фантазии» и «Листовский дон Жуан». Короче говоря, все закончилось очень печально, потому что он переиграл левую руку. И когда он пришел, кстати, как его Сафонов лечил после вот этого всего, берем Моцарта концерты, самые тихие, самые нежные, самые чистые. Вот. И вот он в тот момент был действительно на большом берегу, и говорит: слушайте, ну вы меня достали. Ну, детский сад подозрительная группа. Так вот, он действительно пережил этот момент, поэтому он понимал, что он видит, что для того, чтобы что-то радоваться. Сейчас нужно такое, не испытать эту радость, сколько полноценно, нужно пройти что-то очень серьезное. И вот он пишет, ну, то есть он как попал в темницу, и он пишет: кто бы ты ни был, который наглумился надо мной, который вернул меня в эту темницу, восхитил, чтобы разочаровать, дал, чтобы взять, обласкал, чтобы замучить, я прощаю тебя. Я все-таки жив, я все-таки люблю жизнь, люблю людей, и я иду им сказать, что они сильны и могучи, что горевать не о чем, что утрат нет. Силен и могуч тот, кто испытывает отчаяние, испытая отчаяние, подбирает его в него. Или, например, заносила девочка сейчас, вас просто не было. Я сейчас перерыве занесу. Можно? Хорошо, да. Так вот. Понимаете, вот он силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его. У него много стихов. Я весь желание, весь порыв. Это музыки. Я весь желание, весь порыв. Но для меня желание не томительно. Оно мое стихия. Оно мое счастье. Оно живет во мне вместе с уверенностью в успехе. Или, например, я так счастлив, что если бы я мог одну крупицу моего счастья сообщить целому миру, то жизнь показалась бы людям прекрасной. Или вот, например, другой. Бог, которому нужно поклонение, не Бог. Вот подумайте, что ты во всем этом есть. Биткоин проще говоря. Подумаешь, Бог всего лишь навсего перейдет это распятый еврей. Это слова, чтобы вы понимали, биткоин. Или вот он пишет: я хочу жить, я хочу нового, неизведанного, я хочу творить, я хочу свободно творить, я хочу сознательно творить. Жить – это деятельность, стремление и борьба. То есть много такого рода высказываний. На самом интересном.
Я как это, конец серии, знаете?
Так вот, мечтания, конечно, очень странные, такие немножко мессианские, но очень красивые. И вы знаете, когда, ну, сейчас еще, например, почитаем, вот в основе всего лежит любовь, это записки самого Скрябина, а любовь к жизни, к деятельности, к познанию, музыка жива мыслью. К жизни, люди, звери, цветы и камни, все. И вот дальше. Прометей есть символ в разных формах, встречающийся во всех древних учениях. Это активная энергия Вселенной. Творческий принцип – это огонь, свет, жизнь, борьба, мысль, прогресс, цивилизация и свобода. То есть очень много вот этих мечтаний и размышлений о том, каким должно быть будущее. Я не так давно в одной из газет, буквально года два назад мне эта вырезка появилась. В одной из газет, причем не связано с музыкой, дочитала, нашла интересные какие-то материалы. И одна из этих, один из этих материалов заглавлен «Астральные мелодии божественных миров». И вот в этой статье, хотя в других каких-то источниках периодически об этом немножко говорилось, о том, что этот человек, скорее всего, вообще не из этого времени. И этот человек, скорее всего, был точно так же забран, ну, как бы забрали его с земли, потому что он раньше времени своего родился. Потому что вот в этой статье об этом говорится, если бы он задумал воплотить свой проект, вот эту мистерию сочинения, то, скорее всего, это привело бы к уничтожению вообще всего мира. То есть он раньше времени родился. Да, и вот когда он неожиданно в 15-м году умирает, то, в общем-то, многие как-то заговорили на эту тему, что его просто забрали. Вот. Многие говорили о том, ну, что в этой статье, вот, что у него, просто примеры приводили, что у него были явно какие-то возможности над человеческими, скажем, возможностями выше. Потому что он мог какие-то мысли читать, он мог что-то предугадывать. И даже вот много примеров приводилось в этом плане. Я же говорю о том, что вот этот разум, будьте здоровы, что там, вот он мечтал, смотрите, скорее, люди, я серьезные вещи звоню. Давайте тогда писать.
Нет, мне очень интересно.
Скрепин Страсман он мечтал слить человечество с помощью и посредством своей мистической музыки в единый сгусток нематериального разума и объединить ее с ноосферой планеты. Он мечтал создать своего рода огромное разумное поле. Кто может знать, что получилось бы при этом, удастся этот вот его задуманный эксперимент. Во всяком случае, то, что он он понимал, что есть вот эта новая сфера, это к этому пришли уже в 20 веке ученые. То есть очень много каких-то таких необычных вещей было. Или, например, люди отмечали, что он непостижимым образом гипнотически действовал на людей. Он был уверен, что его миссия какая-то особая. Вот, например, магия музыки, несомненно, существует. Некоторые жрецы давно в известных цивилизациях с помощью звуков могли властвовать над мистикой. Это он говорил все время. Вот Бальм, который любил слушать его, он чаще всего выступал, ну, все-таки и в больших залах, и в камерах, он говорил, что это было похоже на какой-то акт магии. Вот. Если говорить о том, что вот некоторые считали его как пришельцем вообще с другой планеты, потому что он часто очень рассказывал какие-то такие видения или как мечтания, которые объяснить было сложно. И, к слову сказать, одна из вот этих идей, конечно, связана с цветом музыкой, потому что саму идею заложил он, конечно, вот то, что сейчас этим все пользуются. Более того, это первая строка «Луче». Она появилась в партитуре Прометея, вот, где прямо выписана была. Как он представлял собой этот инструмент? Скорее всего, игрушка еще рядом, господи, что тут написано? Надо почитать. Вот, он предполагал, что это будет некий инструмент. Как инструмент он, наверное, не предполагал до конца, что это должно быть. Он видел, как это должно быть, что вот, при звучании Прометея должен меняться свет в зале. Не только вот пытались это все сделать, но только с помощью там, какой-то лампочки, которая там подсвечивает, там подсвечивает. Это все даже и близко не то. Он предполагал, что будет длиться какой-то свет, и этот свет будет менять в зависимости от звуков, которые звучат. Да, вот, интенсивность, продолжительность, яркость и так далее, и так далее. Вот. Что вот после него? В свое время он с Куцевицким они исполняли это произведение, причем ведь он рассчитывал, что это произведение будет он играть сам, потому что там партия фортепиано фактически сольная. И вот это он для себя ее писал, И вот эта партия, вот этот герой, как бы произведение, он и есть как олицетворение вот этой связи с вот этим возвышенным миром. Так вот, исполнение было, конечно, без всякого света и без ничего такого же. Что в современном мире, даже сейчас, в современном представлении, нет адекватного, не было адекватного исполнения Прометея. Потому что, ну, было как? Были подсветки всякого рода. Действительно, зал озарялся периодически каким-то светом. Я видела, когда это было интересно по телевизору, тем более видеть, когда зал менял свет. И в это время на экране, на первом ряду получается, вот, что я видел, там еще как будто костер горел. И чем интенсивнее был звук, то есть громкая звука, тем больше вот это вот пламя колыхалось. Но это телевизия, что-то в этом во всем было. Ученые такие, Андрей Мурзин, они сделали такой инструмент. Ну как бы попытались приблизиться к... ой, как он мне мешает, это детский
мини-пролик.
Это какой-то невидятный, но это уже палата номер 6. У меня номер 2 попробует. Так вот, что я говорю? А, Мурзин сделал инструмент. Конечно, они как бы попытались идею воплотить. То есть здесь клавиатура. Каждому звуку клавиатура на панно какой-то будет цвет отражаться. И назвали даже его АНС, Александр Николаевич Скрябин. И он есть в природе. Это в музее Скрябина. Но это все равно не то, что предполагал Скрябин. Вы знаете, что его музей вообще очень оригинально и хорошо получилось. Ну, не в кавычках, а хорошо получилось. Почему? Потому что жена у него очень активно после смерти сразу же написала, по-моему, письмо чуть не Луначарскому. И разрешили вот эту последнюю квартиру, которую он занимал, сделать музеем. И вот до сих пор он там. Более того, я вам скажу, с этой квартирой вообще очень мистическая история связана, которая тоже, в общем-то, все говорят, что это доказывает, что ну, не все просто так было. Он, когда последний раз заключал договор с квартиросъемщиком, ну, то есть с квартиродателем, он четко написал на определенное число. Вот. Вот 3 года, только до этого дня. И они заключили договор. И ровно через 3 года умирает вот именно в этот день. То есть вот закончился договор с жизнью. Много таких вот всяких вещей было, и многие об этом писали. Неординарная, конечно, личность. Так, ладно. Значит, мы с вами на следующем уроке будем продолжать разговор.
А что вы будете слушать?
Мы из него будем слушать поэму «Сказа». Мы будем слушать божественную проходить. Чуть-чуть, но мы это должны. Поэтому сказал особенно, потому что вся вот эта идея его изменения перестройства мира, она прежде всего умела. Ну и фортепиано, прелюдии, 2 поэмы.
Только моя.
Я иду в службу. До свидания.